Здравствуйте, дорогие телезрители! Один из самых великих и славных царей древнего Израиля, Давид, созерцая гармоничность и красоту природы, удивительную сложность устроения человека, воскликнул Всевышнему: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Любое живое существо достойно восхищения, даже такое, на первый взгляд, не очень симпатичное, как летучая мышь. Эта мышь с кожаными крылышками – существо таинственное, единственное млекопитающее, способное летать. Как и другие млекопитающие, она рождает живых детенышей и питает их своим молоком. А это типичное место обитания летучих мышей. Только летучая мышь может чувствовать себя здесь как дома. Для летучих мышей найти подходящее место для обитания нетрудно, но ученым приходится затрачивать часы на поиски мышиных убежищ. Ученых всегда интересовала удивительная способность летучих мышей так здорово летать. Размах их крыльев далеко превосходит пространство между перекладинами, специально сооруженными для экспериментов в научной лаборатории. Но ловкое маневрирование позволяет пролетать летучим млекопитающим между препятствиями. Летучие мыши не слепые, у них есть глаза, и они видят. Но успех летучих зверей в этом деле уклонения от предметов в полете не зависит от способности видеть. Чтобы доказать это, мы завяжем ей глаза и повторим опыт. С завязанными глазами мышь уклоняется от перекладин с тем же успехом, что и раньше. Но как она это делает? Науке известно, что летучие мыши издают странные выкрики при полете. Их нельзя уловить простым микрофоном, они находятся за пределами нашего слуха. Но специальный высокочастотный преобразователь, настроенный на 32 тысячи колебаний в секунду, именно для этой вот мыши, превращает эти неслышные звуки в слышимые нами. Разумеется, для летучей мыши преобразователей не надо, ее уши и так все хорошо улавливают. Уже очень давно ученые заподозрили, что управляет своим полетом летучая мышь с помощью своих собственных выкриков. Давайте завяжем летучей мыши рот, чтобы она не могла производить эти высокочастотные звуки, и посмотрим, что будет. Таким образом, наука окончательно доказала, что летучие мыши управляются в полете эхосигналами своих выкриков. Это своего рода радар. Нашим радарам нужны тонны оборудования и бригады работников, умеющих ими управлять. Но летучая мышь носит этот радар в своей малюсенькой головке. Радар, который проводит ее безопасно через кромешную темноту пещер и хранит ее от столкновений с предметами, которых она не видит, или с тысячами других мышей, летящих через ту же темноту. Откуда у летучей мыши такое чудесное оборудование, и кто сконструировал и изготовил это оборудование? Но, как мы уже говорили с вами, простые 5 органов чувств, пусть даже не совсем простых, как у летучих мышей слух, способный улавливать ультразвук и ориентироваться по звуковым отражениям в пространстве. Это мелочи по сравнению с более сложными способностями телепатии животных и человека.
Слово «телепатия» греческого происхождения. От «теле» – «далеко» и «патос» – «чувство». Если дословно – «чувствование на расстоянии».
Сама телепатия – вещь капризная. Она то позволяет себя обнаруживать, то не позволяет. Поэтому огромное количество экспериментов были просто пустыми. И все это, конечно, вызывает некоторое недоверие самому явлению.
Ирину Цареву с детства тянуло ко всему таинственному. Сначала это были фантастические романы Беляева. Потом загадки начала преподносить сама жизнь. Постепенно жажда познаний привела Ирину Цареву в науку, где сразу же появились единомышленники. Академические ученые недоверчиво относятся ко всякого рода чудесам, но, сталкиваясь с ними, тем не менее пытаются изучать.
Но мне больше пока что телепатия нравится как объект для исследования. И она мне гораздо меньше понравится, если она будет, так сказать, применяема в нашей жизни обыденной. Человечество не подготовлено нравственно к приему такой информации.
По первому образованию Ирина Борисовна физик. После окончания учебы попала в Институт проблем и передачи информации. Там в одной из лабораторий проводились секретные исследования, связанные с телепатией.
Я работала не в том отделе закрытом, где занимались телепатией, но, в общем-то, где-то что-то просачивалось. Вот в курилках этот дух, да, тайны, эти разговоры. Они, конечно, будоражили наше воображение, и мы очень все интересовались этим, но тема была закрытая.
Институт, в котором работала Ирина Царева, был далеко не единственный, где изучали телепатию. С 20-х годов прошлого века в Москве, Киеве и Ленинграде секретные лаборатории стали появляться как грибы. В одной из них академик Бехтерев собирал доказательства того, что мысленное воздействие на человека возможно. В другой лаборатории над перспективами телепатии работал знаменитый инженер Бернард Кожинский. Через 5 лет Наркомат обороны СССР направил в Ленинградский институт задание активизировать исследования в этой области, как представляющие государственный интерес. По всей видимости, ученые что-то раскопали. То, чему рано было пока выходить на свет. В сентябре 1958 года министр обороны СССР маршал Малиновский проводит несколько закрытых совещаний, посвященных изучению бессловесной передачи мыслей. И на этом все неожиданно заканчивается. По крайней мере, открытое изучение явления. В одном из изданий Большой советской энциклопедии тех лет появляется запись. Телепатия – это антинаучный идеалистический вымысел.
С одной стороны, активно изучали, с другой стороны, скрывали это. Очень интересовались этим военные, потому что это оружие, серьезное оружие. Можете себе представить, как владеющие государства, владеющие возможностью управлять телепатической дистантной связью между живыми объектами, что может, какую силу приобретает такое государство.
Однако, несмотря на все грифы секретности, о телепатии заговорили в курилках и на кухне. Общественный интерес к этой теме подогрела статья Кожинского «Радиопередача мыслей», напечатанная в газете «Комсомольская правда» от 15 ноября 1959 года. А следом за публикацией вышла книга Васильева «Таинственные явления человеческой психики». В одной из ее глав «Существует ли мозговое радио» популярно рассказывалось о феномене телепатии. В середине 60-х телепатия стала одной из главных тем интеллектуальных дискуссий. Известнейшие люди того времени, актеры, режиссеры, кто в шутку, кто всерьез увлеклись бессловесной передачей мыслей.
Архивную запись блаженной памяти митрополита Антония Блума. Еще давайте послушаем с вами.
И вот мы призваны именно так соединиться со Христом, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью. В таинствах, о которых мы будем говорить через несколько мгновений, есть именно этот момент, что мы соединяемся со Христом. Наше тело делается телом Христовым, и в каждом человеке в отдельности, и в совокупности всех людей. Настолько, что отец Сергий Булгаков опять-таки мог сказать, что христианская церковь является присутствием воплощенного Христа на земле, потому что мы все делаемся членами, частицами его бого-человеческого тела. И вот это значит быть христианином. Как это применять практически в течение всей своей жизни на земле, это и сложно, и просто. Если говорить общими словами, конечно, это требует громадного развития понятий. Но если говорить о себе в своей жизни, это порой бывает так просто, а порой эта простота бывает такая страшная. Я помню, у меня товарищ, который еще жив, старше меня лет на 10, он был епископом города Цюриха в Швейцарии. Когда он был в Париже студентом, он всегда жаловался на то, что он был такого высокого роста, такого широкоплечия, что не мог незаметно пройти. Я помню, как раз в метро он стоял, и какой-то мальчонка его дернул за рукав, ему говорит: «Дядя, тебе разве не скучно одному там наверху стоять?» Потому что мальчик был малюсенький, а Володя был очень рослый. А вот пришла война, и я от него получил письмо, в котором он, между прочим, говорил: «Я всегда жаловался на то, что я такой широкоплечий и рослый, а теперь я так радуюсь на это, потому что когда бывает стрельба, то два человека могут спрятаться за моей спиной». Это были не слова, потому что он был на фронте. В него реально стреляли люди. Но он отдавал свою жизнь. Он не был убит. А жизнь-то он все равно отдавал, потому что то, что эту жизнь у него не отняли, не значит, что он не был готов ее положить за други своя, то есть за другого человека, не за личного друга, а просто за того солдатика, который за ним может спрятаться. Вот в этом отношении мы можем в течение всей нашей жизни и в большом, и в малом быть не героями, потому что это бывает редко, а быть подвижниками, двигаться постоянно по руслу, двигаться постоянно для того, чтобы быть все более и более похожим на Христа, все более радовать Его тем, что мы на Него делаемся похожи, все время светлеть, принимая в себе черты Его личности и учась тому, что для Него отвратительно и что для Него радость.
Сейчас отец Яков Кротов продолжает нашу телепрограмму, размышляя об основах веры.
Жизнь по Евангелию. Возьмем простейший пример – развод. Развод – то, что является для многих людей камнем преткновения, потому что церковь развода не признает. У католиков, ну, у всех церквей он есть в том или ином виде, просто под разными названиями, признание первого брака недействительным и так далее. Все это человеческое ханжество. Но разводов все-таки церковь не признает, Христос не признавал. Почему? Потому что с чего началось, тем все и продолжается. Началось с супружеской пары, и вся жизнь, в принципе, так и движется. Что такое нормальная жизнь? Нормальная жизнь – общение. Ну, общение тоже надо понимать, что это не просто словесный поток. Общение – это общность. Представьте себе обычную хрущеву, где, если жена на кухне моет посуду, а муж моется в ванной, жена включает воду горячую, в ванной вода становится холоднее. Так ставят опыты психологи. Они создают специально две таких соседствующих вазы, и люди моются и должны друг с другом синхронизировать потоки воды. Или сажают перед небольшими электрическими устройствами, и люди должны крутить ручечки, пока у них не установятся стрелки на одинаковой фазе. В принципе, это возможно. Но только человек не должен слишком забегать вперед и не слишком отставать. Он должен чувствовать, как делает это другой. Вот семейная жизнь – это примерно вот такое вот верчение кранов, чтобы и одному было горячо, и другому было горячо. Обычно в семейной жизни мы склонны решать все по-другому. Мы ждем, когда всем будет одинаково холодно. Знаменитые слова апокалипсиса, которые стали поговоркой: «Ты не холоден и не горяч, и поэтому я просто тебя изблюю». Это не слова Евангелия, апокалипсиса как таковые, это уже древняя поговорка. И происхождение ее таково. В древности, в Малой Азии, как и сейчас, были минеральные источники, куда римляне специально ездили лечиться. И они пили эту минеральную воду либо очень горячей, как горячий чай, либо очень остуженной. Теплой они ее не пили, и мы понимаем почему, потому что ну, это как теплое шампанское. Либо уж заморозьте, ну, кипятить шампанское мы не кипятим. Но бывают продукты, которые хороши либо очень горячими, либо очень холодными. Так вот, и человек, это не означает, что он должен быть очень злым, либо очень добрым. Нет, вот это неправильно. Между тем мы вновь и вновь идем к тому, что лучше уж крепко повздорить, чем имитировать доброжелательность. Неверно. Неверно. Лучше имитировать доброжелательность, потому что когда мы крепко повздорим, это означает, что мы выскочили из ванны, ушли из квартиры, хлопнули дверью, и на этом жизнь закончилась. Так вот, развод. Развод редко бывает проявлением чего-то романтического или даже сексуального. В этом смысле Фрейд был абсолютно прав, когда указал на то, что в человеке есть подсознание, что в этом подсознании секс лежит, он только перепутал причины и следствия. Это бывает. Наука для того и создана, чтобы восстанавливать свои связи. Не секс определяет духовную жизнь человека и его существование. Все прямо наоборот. Человек определяет. Человек черпает энергию из вот этой своей подсознательной сферы, но эту энергию человек использует по своему усмотрению. И обычно, я боюсь, развод – это не признак отношения с женой и мужем. Это признак какого-то общего человеческого краха, общего личностного краха. Как вулкан, у которого обвалилось жерло, и лава не может пойти по привычному основному пути. И вот стоит город у подножия вулкана. Там хорошая плодородная почва, туф вулканический, гиперурожай. И люди живут, потому что они знают, будет извержение, лава пойдет туда-то. И вдруг, здрасте, жерло обвалилось, и лава в поисках выхода пробивает себе боковой туннель и убивает все живое там, где она никогда не попадала. Вот развод. Но ведь дело не в том, что попался какой-то красивый молодой человек или обворожительная девушка. Нет, дело в том, что что-то в человеке не находило себе выхода. Не находило себе выхода. Что-то обвалилось. Можно сделать так, чтобы не обвалилось? Можно. Вот для этого нужно крутить ручки.
Митрополит владыка Кирилл Гундяев, правая рука патриарха Алексия II. Ему приходится много заниматься бумагами, управленческой работой, много рутины, еще хуже политики, причем не всегда хорошей политики. Но Кирилла Гундяева все мы знаем как блестящего проповедника. Недаром имя равноапостольного Кирилла, великого миссионера и просветителя славян, было дано ему при монашеском постриге. 3 с лишним десятка лет назад он был рукоположен во епископа. Почти треть века правит он, говоря языком Писания, слово истинное, наполненное энергией веры и разума, так нужное нам сегодня.
Внимание, тишина.
Тишина. Тишина. Ага, поехали. Как мне сказал очень мудрый священник, отец Евгений Абарцумов, Царство ему небесное, ленинградский священник, который преподавал у нас в Духовной академии, он узнал, что я подал прошение о монашестве, встретился в профессорской со мной и говорит: «Володя, ты отдаешь себе отчет, что ты сделал?» Я говорю: «Да, но не до конца». Он говорит: «Ты же решил судьбу не только вот за себя, 22-летнего мальчика, ты сказал «да» и за 30, и за 40, и за 50-летнего мужчину, и за 60-летнего, и за 70-летнего старика. Ты за всех за них сказал «да». А не может получиться так, что вот этот 70-65-летний потом плеваться на тебя будет? Я сказал, я не знаю. У меня нету. Вот на это у меня ответа нет. И тогда, вы знаете, было принято такое решение мною, что я... До этого было принято решение, что я рационально не отвечаю на этот вопрос. Я отдаю себя в руки Божьи. Я просто провел черту и сказал, вот это тот день, 27 марта 1969 года, когда я должен решить. Если я к этому времени не женюсь, я принимаю монашество. Получилось так, что не женился и принял монашество. Конечно, человек остается человеком, и вот эта жизнь не самая простая жизнь. Как и семейная жизнь не самая простая жизнь. А дальше все зависит от вашего стиля жизни. И вот владыка Никодим меня учил следующему. Он говорил, так, ты никогда не справишься со своими проблемами, если у тебя будет много свободного времени. Сделай так, чтобы у тебя никогда его не было. У самого владыки не было, и у меня с тех пор свободного времени нет. В детстве я случайно прошел через царские врата. Это было во время причастия. Я немножко потерял как-то ориентир и вышел из алтаря через царские врата. Мама, конечно, ахнула, взяла меня за руку, повела после литургии к настоятелю и сказала, батюшка, произошло что-то невероятное. Вот сыночек вышел из царских врат на солью. Отец Илья так на меня посмотрел, улыбнулся, замахал руками и сказал, архиереем будет.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами.
Последняя, заключительная часть нашей христианской телепрограммы – предназначение человека, смысл его жизни. Тема эта непростая, и духовные усилия в разрешении этих вопросов не сосредоточены лишь в сфере интеллекта. Многие святые и отцы церкви были людьми необразованными, но прекрасными богословами, мудрыми наставниками. Например, Силуан Афонский. Образования у него не было, но богослов он был дерзновенный. Он уважал образованных людей, и многие из них у него учились. Безусловно, богословом не обязательно становиться в учебном заведении, особенно когда нет такой возможности. Преподобный Серафим Саровский тоже нигде не учился, нигде вообще. Но он тоже дерзновенный богослов. Вообще, его фраза «Смысл христианской жизни в стяжании Духа Святого» — это колоссальной глубины богословия. Да, он был духовным гением, но если бы у Серафима при прочих равных условиях была бы еще возможность у кого-то учиться, он бы вряд ли этим пренебрег. Просто учиться не у кого было. Действительно, было много святых, не один только преподобный Серафим, которые были мудрецами-богословами только в очах Божиих. Они что-то понимали, ничего не объясняя ни себе, ни другим. Духовное образование у нас в Украине – это тоже тема болезненная. Много семинарий, академий открыто, но уровень образования ниже плинтуса. Чтобы более или менее надежно ориентироваться в христианской жизни, всегда возникал вопрос, а у кого учиться? Из чего, впрочем, никак не следует, что если учиться не у кого, то эта проблема снимается автоматически. Она просто заостряется до предела. Слишком многое в наше время надо уметь взвешивать, прощупывать и оценивать самостоятельно. Значит, слишком многое надо самостоятельно напрямую связывать с тем, что означает моя христианская жизнь как христианская. Помните, у апостола Павла есть слова Всякий должен быть готов дать отчет о своем уповании. Этот отчет нужно уметь дать, во-первых, себе самому, а во-вторых, миру, коли мы все еще свидетели Христовы в мире сем. Давать внутренние ответы о своем уповании значит удерживать в ясности смысл христианского откровения. Посему размышление о Боге и мире для нас это дело живое, истинная необходимость, и дальнейшие наши рассуждения прежде всего будут вращаться вокруг неотъемлемых от самой христианской жизни вопросов основания веры во Христа. Ключевое слово тут – основание, фундамент. В Херсоне, да не только, в свое время было построено много пятиэтажек без фундамента. Многие из них уже давно развалились. Хотя, надо отдать должное, для многих семей это было выходом из положения. И тем не менее, строить дома без фундамента – это неправильно. Иисус уподоблял таких строителей человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. То же самое можно сказать и о громадной массе людей, принявших крещение без подготовки, без изучения основ веры. С другой стороны, наверное, лучше так, чем никак. Лучше в пятиэтажке без фундамента, чем на улице под дождем. Но до сих пор люди принимают святое крещение, даже не познакомившись с изъяснением символа веры, этим букварем христианства. Но имеем то, что имеем. В свое время катехизация населения была запрещена безбожной властью. Сегодня это разрешено. Но у церкви кадров нету. Слава Богу, телевидение есть. И понимающее руководство нашего телеканала. Поэтому с Божьей помощью и благоволением дирекции 9 канала мы поговорим на предстоящих беседах о Боге как Творце мира, о Христе как Боге, о человеке и его спасении. Что означает святоотеческое высказывание «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом». Это древнейшая формула уже апостольских апологетов. И человек, в каком смысле он может стать Богом? Что в нем есть такого необычного, божественного? Образ Божий? А что это такое, образ Божий? Где его границы? И что тогда в человеке не образ Божий? Причем понятно, что тут хрестоматийные слова «грех – это не от Бога». Конечно, все правильно. А вот руки, ноги, голова – это образ Божий или нет? Наверное, нет. Поэтому голова, руки, ноги, наверное, не воскресают в таком вот виде. Тогда вопрос – а в каком виде человек может воскреснуть? Ну, например, если знаешь, что у человека руки не очень умелые, то и в Царстве Божьем они не очень умелые будут. Да и вообще, что такое воскресение? Ну, конечно, много других вопросов нам нужно будет коснуться для того, чтобы приблизиться к пониманию человеческого предназначения. Ну, а сегодня уже телеэфирное время истекло. И мне остается только проститься с вами до встречи в следующий четверг и пожелать всего доброго.